Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 12 июля, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Иркутске проходят первые похороны жертв авиакатастрофы. В Индии в результате серии терактов погибли более 160 человек, сотни ранены. Российская оппозиция обратилась с открытым письмом к лидерам «Большой восьмерки». В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшие в минувшее воскресенье. Будут похоронены трое жителей города. По последним данным, катастрофа унесла жизни 125 человек, более 70 спаслись. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки в Иркутском аэропорту и врезался в постройки. Рассматривается несколько версий трагедии, среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. Говорит, на лечение в Москву, доставлено 12 пострадавших, половина из них, по словам врачей, в тяжелом состоянии. Вот что сказал руководитель Московского ожогового центра Института хирургии имени Вишневского Андрей Алексеев.
Состояние их тяжелое и обусловлено не только поражениями кожных покровов, но и поражением дыхательных путей. И предстоит достаточно серьезная и длительная борьба за жизнь этих людей.
Сказал руководитель Московского ожогового центра. Число жертв терактов в Индии превысило 160, сотни людей ранены. Индийские власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов, произошедших в поездах и на вокзалах города Бомбей с интервалом в 15 минут. Многие страны, включая соседа Индии, Пакистан, осудили теракты. В Санкт-Петербурге прошла серия задержаний антиглобалистов, прибывших на второй российский социальный форум. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
В Петербурге проходят многочисленные задержания участников второго российского социального форума. Милиционеры пытались отправить на военные сборы одного из главных организаторов форума Владимира Соловейчика. Был проведен обыск на квартире активистов питерской лиги анархистов. Анархисты Михаил Леньковский, Павел Богословский, Максим Орещенков задержаны и осуждены на 15 суток каждый. Получил 10 суток антиглобалист из Томска Алексей Шумилин. Сейчас идет разбирательство дела двух антиглобалистов из Германии. Задержан гражданин Швейцарии Андриан Саутер. На московском вокзале задержаны активисты экологического движения Андрей Пинчук и Ольга Пицунова с несовершеннолетним ребенком, приехавшие из Саратова. Еще 6 антиглобалистов, приехавшие из Самары. Их фамилии устанавливаются. По предварительным данным, за минувший день на 10-15 суток осуждены как минимум 12 человек. Большинство из задержанных обвинены в хулиганстве. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Российская оппозиция обратилась с открытым письмом к лидерам «Большой восьмерки». В письме, которое было распространено на форуме оппозиции в Москве «Другая Россия», говорится, что правительство России возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, отменяя выборы губернаторов, вмешиваясь в дела соседних государств. Среди подписавших документ Михаил Касьянов, Георгий Сатаров, Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. На конференции присутствовал посол Британии в Москве Тони Брентон. Он отметил.
В преддверии саммита различные российские организации стремятся довести до всеобщего сведения свои альтернативные позиции, для чего и созвана эта конференция. Мы в Великобритании поддерживаем проведение самых широких политических дискуссий в России, и поэтому я здесь.
Сказал посол Великобритании в России. В Челябинске сегодня возобновится суд по делу об издевательствах над рядовым местного танкового училища Андреем Сычевым. На предыдущих заседаниях свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Звучали и слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Газа произошел взрыв. Палестинские источники сообщают по меньшей мере о 5 убитых. Одновременно поступает информация об ударах, наносимых израильской авиацией. Ранее один палестинский полицейский был убит, и еще по меньшей мере один был ранен в столкновении с израильскими силами, вошедшими в сектор Газа. Как сообщается, израильские войска проводят рейды в центральной и южной части сектора. Израиль заявил, что будет продолжать длящуюся уже 2 недели операцию, пока палестинские боевики не освободят захваченного ими израильского солдата. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Париже иранский ядерный вопрос. В обсуждении примет участие член руководства ЕС Хавьер Солана, который накануне провел безрезультатные переговоры с представителем Тегерана Али Лариджани. На них глава иранского ядерного ведомства отказался дать ответ на предложение мирового сообщества по иранской ядерной программе и заявил, что переговорный процесс будет долгим.
Радио «Свобода». Новости.
Первым вице-спикером парламента Украины избран коммунист Адам Мартынюк. Его кандидатуру поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, представители коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Депутаты от блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского движения «Наша Украина» не голосовали. Ранее коалиция официально предложила президенту Виктору Ющенко назначить премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» подали в суд, считая создание новой коалиции нелегитимным.
Мы подали иск в Печерский суд Киева с требованием признать незаконным избрание Александра Мороза главой Верховной Рады.
Говорила Юлия Тимошенко. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинил Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. Выступая в Совете Безопасности ООН, Бурджанадзе заявила, что Тбилиси выступает за замену российских миротворцев в Абхазии на военнослужащих ООН. Представитель России в ООН Виталий Чуркин назвал выступление Бурджанадзе неприемлемым и контрпродуктивным. Вчера президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия пытается аннексировать часть грузинской территории, продляя присутствие своих миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Все заключенные американских военных тюрем, в том числе в Гуантанамо, будут пользоваться правами военнопленных, определенными Женевской конвенцией. Об этом говорится в меморандуме Министерства обороны США. По словам представителя Белого дома Тони Сноу, правительство выполнит решение Верховного суда, который постановил, что подозреваемые в терроризме попадают под действие Женевской конвенции, и им должны быть гарантированы все основные права человека. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И вновь о погоде. Западноевропейский антициклон установил на европейской территории России очень жаркую погоду. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в северо-западном и центральном федеральных округах такая погода сохранится, но, правда, она будет с локальными грозовыми дождями. В Санкт-Петербурге сегодня утром и днем кратковременный дождь, возможно, гроза, температура от 27 до 29 градусов тепла. В Москве и Московской области небольшая облачность без осадков, температура около 32 градусов выше нуля. Ветер западный 1,3 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Что стоит за визитом министра обороны США в Афганистан? Что ожидает Польшу после назначения брата президента Леха Качинского главой коалиционного правительства? Есть ли будущее у проектов фонда «Открытая Россия» в Томске?
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В центре внимания нашей программы – конференция ряда оппозиционных партий и движений «Другая Россия». Развитие темы и подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос», к которому мы обращаемся к слушателям. Каких российских политиков вы считаете оппозиционными? Вот у нас есть одно сообщение. Вся наша оппозиция таковой не является. Они называют свою борьбу борьбой с режимом Путина, но не с режимом Конституции. Они юридически безграмотны и не понимают, что все у нас творится согласно Конституции. Такое вот мнение от нашего слушателя Николая Ломова из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Министр обороны США Дональд Рамсфелд во вторник совершил неожиданный визит в Афганистан. О том, что стоит за этим визитом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Одним из главных мотивов визита шефа Пентагона Дональда Рамсфелда в Афганистан была подготовка к передаче миротворческих функций от американских войск силам НАТО. Впервые в истории НАТО этот альянс берет на себя главную ответственность за ситуацию в стране, находящейся за пределами Европы и за пределами территории, контролируемой Североатлантическим договором. Но при этом необходимо отметить, что наша страна продолжит играть важную роль в международных силах содействия безопасности в Афганистане, как ведущая сила в НАТО. НАТО. Дональд Рамсфельд в ходе всего визита то и дело давал понять афганской стране, что постепенная передача американскими силами многонациональным силам НАТО контроля за обстановкой в Афганистане не должна снизить качество этого контроля. Почему афганское правительство встревожено таким переносом акцентов? Этот вопрос я задал ведущему аналитику Вашингтонского фонда наследия Питеру Бруксу. Полагаю, что такая озабоченность в целом касается того, как справиться с новой ролью европейские силы. До нынешнего дня они выполняли в Афганистане только миротворческую функцию. Их присутствие в этой стране проявлялось не столь активно. Но в последние недели на юге Афганистана заметно усилилось сопротивление боевиков Талибана правительству страны. Там происходят новые вспышки насилия. Так что руководство Афганистана резонно озабочено, смогут ли силы НАТО совладать с такой ситуацией и будут ли готовы в случае необходимости перейти от миротворческих операций к боевым операциям. Весь вопрос именно в этом. Американские войска считаются одними из лучших в мире, если не лучшими. Несомненно, президент Карзай хочет получить гарантии обеспечения безопасности Афганистана иностранными силами, которые смогут эффективно противостоять движению сопротивления в лице Талибана. В ходе своего визита в Афганистан министр обороны Соединенных Штатов подчеркнул, что европейцы должны хорошо осознавать свою заинтересованность в успехе миссии в Афганистане. Почему Рамсфельд обращает на это особое внимание? Думаю, это в интересах всех. Мы видели, что происходило в Афганистане на рубеже 80-х-90-х годов, после того, как Советский Союз вывел оттуда свои силы. Страна оказалась брошенной всеми. Власть в ней захватили талибы, и она стала убежищем для Аль-Каиды. Для Афганистана всегда существует вероятность вернуться в состояние мусульманской страны-неудачника в объятиях групп, подобных Аль-Каиде, которые по-прежнему ищут место для размещения своих тренировочных лагерей и для планирования новых терактов. Добавьте к этому необходимость всячески воспрепятствовать потоку наркотиков, идущему в Европу, в том числе и через Россию. Наркодилеры ведь тоже входят в число спонсоров террористов и боевиков, сказал аналитик Вашингтонского фонда наследия Питер Брукс. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, итак, насколько я понимаю, одна из центральных тем сегодняшних российских газет – это парламентский кризис на Украине.
Именно. Обойдутся без Тимошенко. Президент Украины готов к коалиции с Януковичем. Так и заглавлен центральный материал газеты «Время новостей». После того, как вчера избранный спикером Верховной Рады Александр Мороз официально объявил о создании антикризисной коалиции в составе партии регионов, Компартии и Соцпартии, отозвав при этом свою подпись под соглашением о формировании оранжевой коалиции, конфигурация политических сил в стране резко поменялась. На авансцену в тоге победителя снова готов подняться лидер партии Виктор Янукович. Вчера с официальным предложением антикризисной коалиции назначить премьер-министром господина Януковича спикер Рады обратился к президенту Украины. За это решение проголосовало 233 депутата при необходимом большинстве в 226 голосов. Вчера же члены фракции БЮТ и нашей Украины попытались сделать ответный ход. Они обратились в Печерский райсуд Киева с требованием признать нелегитимным избрание спикера Рады Александра Мороза и создание антикризисной коалиции. Напомню, что Конституция не позволяет образование в парламенте двух правящих коалиций. Но при этом Александр Мороз сказал: оранжевая коалиция прекратила свое существование, есть антикризисная коалиция. Как заявил вчера Александр Мороз после встречи с президентом Украины, Виктор Ющенко готов к созданию более широкой коалиции с участием представителей всех фракций. Это фактически означает, что Ющенко признает сложившееся большинство в Раде и не намерен доводить дело до ее распуска. При этом он рассчитывает, что как минимум его собственная партия «Наша Украина» не уйдет в оппозицию и будет претендовать на часть руководящих постов. Однако по-прежнему существует и возможность другого сценария. Согласно Конституции, Виктор Ющенко должен представить кандидатуру премьера на утверждение парламента не позже 26 июля. Однако согласно другому положению Конституции, если 25 июля, спустя два месяца после отставки предыдущего правительства, не будет сформировано новое правительство, то президент вправе распустить Раду и назначить новые парламентские выборы. Материал об этом на первой полосе «Времени новостей». Этой же теме посвящена и редакционная статья газеты «Ведомости». Издание считает, что моментально созданная антикризисная коалиция из партий регионов, коммунистов и социалистов не стала образцом политического такта и выдвинула на пост премьер-министра неприемлемого для половины населения Украины Виктора Януковича. Оранжевые, оказавшись в меньшинстве, тоже проявили неготовность к цивилизованной борьбе. Они уже попытались и блокировать президиум, и сорвать заседание Рады с помощью мегафонов и сирен. Политологи и сами участники украинской политики объясняют ситуацию отчаянной борьбой за портфели. Политреформа, принятая в 2004 году как компромисс между властью уходящей и революционными силами, оказалась отравленной пилюлей, замечают «Ведомости». Депутаты, на которых свалилась реальная ответственность за страну, не смогли наладить коалиционный механизм. В условиях недоговороспособности парламентариев и шаткости любого правительства Виктор Ющенко оказывается не только арбитром, но и крайним. Об этом пишут «Ведомости», также издания «Газета», «Коммерсант», «Российская газета» и «Известия».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы. Число жертв терактов в Индии превысило 160, сотни людей ранены. В Петербурге сегодня начинается мероприятие антиглобалистов, приуроченное к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». В городе Газа произошел взрыв. Палестинские источники сообщают по меньшей мере о 5 убитых. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска: западный взгляд на Россию, дискуссии в Германии, судьба азербайджанцев в Иране, истории ископаемых в московском метро и есть ли защита у еще нерожденных детей в России. «Время и мир» в 10 часов утра по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И теперь в центре вашего внимания, если не ошибаюсь, велосипедные новости Тур де Франс.
Да, Никита, на знаменитой веломногодневке Тур де Франс во вторник состоялся 9-й этап между городами Бордо и Дакс. Его победителем стал испанский гонщик Оскар Фрейра. Вторым финишировал австралиец Робби Макьюин, третьим немец Эрик Цабель. Желтую майку лидера сохранил за собой украинец Сергей Гончар, второе место у американца Флойда Лэндиса, третьим идет австралиец Майкл Роджерс. Лучший из российских гонщиков Владимир Карпец занимает 6-е место, отставая от лидера на 1:52. Сегодня на Тур-де-Франс состоится первый горный этап, который может существенно изменить таблицу общего зачета. В российской футбольной премьер-лиге вчера был сыгран матч 10-го тура, в котором «Локомотив» на своем поле уверенно обыграл «Динамо» 2-0. Голы забили Денияр Белялетдинов и Дмитрий Лоськов. «Локомотив» набрал 18 очков и вместе со «Спартаком» из Нальчика делит 3-4 места. Лидирует в чемпионате пока ЦСКА, у него 22 очка. Казанский «Рубин» имеет 20. Свой матч 10-го тура он проведет сегодня с «Торпедой» и в случае успеха может выйти на первое место. Во вторник стартовал первый квалификационный раунд Лиги чемпионов по футболу. Армянский «Пюник» и молдавский «Шериф» сыграли в ничью 0-0. Ответный матч состоится 18 июля в Тирасполе. Напомню, что победитель этой пары сыграет во втором раунде с московским «Спартаком». Пилот команды «Макларен» Хуан Пабло Монтойя покидает «Формулу-1». На прошлой неделе колумбийский гонщик объявил о своем решении после 6 сезонов, проведенных в королевских гонках, продолжить карьеру в серии «Наскар». И вот вчера представители «Макларена» официально заявили, что на оставшихся этапах чемпионата мира 2006 года вместо Монтойи будет выступать испанец Педро де ля Роса. Во вторник в Лозанне на этапе серии «Супер-гран-при» Международной федерации легкой атлетики олимпийский чемпион Афин Сянь-Лю из Китая установил новый мировой рекорд в беге на 110 метров с барьерами 12,88 секунды. Он на 0,03 секунды улучшил прежний результат, показанный сначала британцем Колином Джексоном в 1993 году, а затем повторенный в 2004 самим Лю.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете Радио Свобода. Томский партнер «Открытой России» будет работать до сентября исключительно на сэкономленные средства. После этого фонд, как и другие региональные отделения «Открытой России», скорее всего, закроется. В ближайшие 3 месяца активно будет работать только один из проектов фонда «Открытый Томск». Это школа публичной политики. В рамках этой школы сегодня Валерий Панюшкин презентует в Томске свою книгу о Ходорковском «Узник тишины». Руководители партнеров «Открытой России» в Томске надеются получить гранты, чтобы продолжить свою деятельность. С подробностями Мелани Бачина.
Мария Кречетова, директор томского партнера «Открытой России», говорит, что за все время своей деятельности они пытались объединить региональную элиту, дать ей возможность свободно общаться друг с другом, с ведущими российскими экспертами, которые приезжали на семинары школы публичной политики. Теперь такой возможности у них больше не будет. Мария Кречетова.
Деятельность «Открытой России» понятно, что власть может напрягать, потому что наши эксперты правду говорят, а правды наша власть очень боится. Дело не в этом. Дело в том, что одно дело какое-то такое общее недовольство, другое дело юридические претензии. Ничего не было найдено в 2005 году в «Открытой России».
Все время, что «Открытая Россия» работала в Томске, это была дополнительная, очень важная для томских журналистов площадка для общения. «Открытая Россия» как бы открывала новое пространство в профессиональной деятельности. В Томск приезжали эксперты, люди разных политических взглядов, которые были важны в эфире местной телекомпании. Альтернативы «Открытой России» ни на уровне регионов, ни на уровне страны в ближайшее время не будет. Виктор Мучник, главный редактор телекомпании ТВ-2, один из участников проекта «Новые лица».
Вообще очень важно, чтобы общество само по себе, безотносительно ко всяким грантодателям, озаботилось возможностью появления таких проектов, которые делала «Открытая Россия». С того момента, когда общество, когда бизнес поймут, что это надо не кому-то, надо тебе, надо мне, надо другим, для того, чтобы нормально существовать, вот с этого момента, когда такая инициатива появится, а с этого момента и общество станет другим, и власть другой.
В Томском отделении «Открытой России» сегодня тихо. Сотрудники готовятся к последним семинарам. Сегодня для них очевидно только одно. Не важно, что вы делаете для гражданского общества в России. Важно, что деятельность ваша связана с именем Ходорковского. Мария Кречетова, директор фонда «Открытый Томск».
Настолько ярко выраженное желание закрыть «Открытую Россию», потому что «Открытая Россия» — это прежде всего Михаил Ходорковский, понятно. Вот это, ну скажем, паранойя нарастает, с моей точки зрения. Вот если говорить «Открытая Россия», то у нас ЮКОСом вообще никак институционально не связано. И никаких денег ЮКОСа никогда в «Открытой России» не было. Это были личные деньги учредителя. «Открытая Россия» — это частный фонд.
Сотрудники фонда «Открытый Томск» уверены, финансировать на местах просветительскую деятельность, которой занималась «Открытая Россия», сегодня никто не рискнет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Братья-близнецы Ярослав и Лех Качинский, занимающие высшие посты в Польше, остаются и в центре внимания электронных средств массовой информации. Очередную публикацию представляет наш коллега Александр Гостев.
В Польше абсолютно демократическим путем установлен режим братьев-близнецов Качинских, Леха и Ярослава. Вчера президент Лех принял отставку премьера Казимиша Марцинкевича и предложил Ярославу, главе правящей партии «Право и справедливость», сформировать правительство. Получилась демократия братская по форме и правопопулистская по содержанию. Казалось бы, крах самой идеи либеральной демократии. И мы должны быть счастливы, что у нас в России демократия управляемая, входящая в свою зрелую стадию, демократии суверенной. Этим вопросом задается сегодня независимый обозреватель Андрей Колесников в статье о пользе комедийной демократии на интернет-сайте газеты.ру.
Польша, член Европейского Союза и НАТО, стала посмешищем для Европы благодаря свободным, неманипулируемым выборам, благодаря неизменяемым процедурам демократии, благодаря уважению к мнению избирателя. Что же, отменять теперь демократию, устанавливать вертикаль власти, вводить военное положение? Вовсе нет. Несмотря на чрезвычайную популярность сегодняшней Польши на сегодняшнем историческом этапе популистских, националистических охранительных идей и изоляционистских настроений, причем как по отношению к Западу, так и к Востоку, это испытание стране все-таки стоило бы пройти, чтобы потом, в соответствии с теми же неотменяемыми нормами демократии, выбрать себе другого президента и другое правительство, которого народ был бы достоин. Скорее всего, поляки за текущий президентский цикл нахлебаются позору и в следующий раз предпочтут популисту, технократа и носителя иных ценностей.
Как пишет Андрей Колесников, демократия привела к власти близнецов. Она же и по покончит с их политическими карьерами.
Егор Гайдар как-то заметил, что Россия с опозданием года на три повторяет в общих чертах польский пореформенный путь. Сначала у них шоковая терапия, потом у нас. Сначала в Польше восстановительный рост, потом в России. Сначала у них постлиберальные правительства приписывали себе успех реформ в противовес шокотерапевтам-разрушителям, потом у нас. У них стали сильные националистические настроения, активизировалось ортодоксальное католичество. У нас православие претендует на воссоединение с государством и как никогда заметны националистические настроения. Но впоследствии наши славянские пути, как вечный спор славян между собой, разошлись. Отличий два. Первое. У них не было опыта операции «Преемник», у нас был. Второе. У нас началась нефтегазовая лихорадка, а в Польше экономическая система не основана на углеводородном сырье. Поэтому у нас управляемая демократия, при которой власть отсекает все крайности, но одновременно впитывает все худшее у своих же оппонентов, вмешивается в экономику и строит невидимую берлинскую стену. У них почти пародийные братья-близнецы у власти. У нас перспективы возвращения из гетто суверенной демократии к демократии нормальной весьма не определены. У них абсолютно очевидны и неизбежны. Им стоит пройти этот путь до конца.
Андрей Колесников делает вывод. В скором времени поляки пройдут еще одну тяжелую стадию новой самоидентификации, переболеют популистским национализмом и заменят братскую демократию классической либеральной. Что будет в это время с Россией, науке неизвестно.
Демократические институты, если сохранять в их аутентичном виде, они способны пережить и братьев Хачинских, и потом, самое главное, гарантировать смену президента, смену всей властной верхушки, что, в принципе, невозможно у нас сейчас. Братья Лех и Ярослав Качинский окончательно установили режим демократии близнецов в Польше. Это посмешище для всей Европы, с одной стороны, но с другой стороны, это прямое следствие сохранения демократических процедур и демократии в Польской Республике. С одной стороны, это, казалось бы, плохо. У нас вот управляемая демократия, ничего похожего не происходит. Никакие правые популисты и охранители к власти не приходят. Но Польша и демократические институты, сохранившиеся в их аутентичном виде, в дальнейшем гарантируют смену и президента, и всей властной верхушки. В этом огромное преимущество процедурной демократии без приставок народной или суверенной, или какая-либо еще. Польша совершенно спокойно прошла период, когда у власти было социал-демократическое правительство. Переживет она и период правопопулистского правительства братьев Качинских, которые пришли к власти благодаря демократии, но и благодаря демократии, которых сменят нормальный демократический праволиберальный режим, который придет к власти обязательно после братьев Качинских.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова, интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Атомные электростанции в Великобритании. Подробности в панораме высоких технологий. Пахлава как национальный бренд. Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Турции.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Грядущие парламентские выборы 2007 года и президентские 2008 все сильнее влияют на политическую жизнь России. Сегодня в центре внимания нашей программы конференции ряда оппозиционных партий и движений «Другая Россия». От участия в конференции уже отказалась партия СПС, не пожелавшая соседствовать с некоторыми из других участников. Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Каких российских политиков вы считаете оппозиционными? И у нас есть несколько сообщений. Самая настоящая оппозиция – коммунистическая партия из политиков Зюганов. Оппозиция неизменная и непримиримая. Дальше – Лимонов. Такая оппозиция, как СПС, Яблоко и Родина – это просто проявление проправительственной оппозиции, считает наш слушатель Николай Николаевич. После вашего вопроса стрелки так и хотят лечь в сторону Яблока или НБП, СПС и их лидеров. Уж слишком много пропето о них в средствах массовой информации, как об оппозиции. Жаль только, что среди них нет по-настоящему выдающихся людей, рожденных для большой политики, считает наш слушатель Добрый. Настоящий оппозиционер – Новодворская, пишет наш слушатель Борис Павлович. Оппозиция сейчас только одна – жизнь граждан вне закона. Наш закон создавался для роботов, а не для людей. Преступность пока оппозиция другой, увы, нет, пишет наш слушатель по имени Дима. У партии власти нет оппозиции, пишет наш слушатель Константин. Оппозиция сегодня полностью оттеснена на обочину главной дороги, поэтому говорить о ней всерьез – пустая трата времени, считает Георгий из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сегодня в 19:00 вечера, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В Петербурге стартует второй российский социальный форум. Он открывается международной конференцией «Социально-экономические реформы в России и глобальный контекст». В гостях у Виктора Лизункова участники этой конференции. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 19:30. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Будут похоронены трое жителей города. По последним данным, катастрофа унесла жизни 125 человек. Более 70 спаслись, многие находятся в больницах. Число жертв терактов в Индии превысило 170, сотни людей ранены. Индийские власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока никто не взял на себя ответственность за 8 взрывов, произошедших в поездах и на вокзалах города Бомбей. В Петербурге сегодня начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Корреспондент «Радио Свобода» сообщает о многочисленных задержаниях антиглобалистов, прибывающих в Петербург. Оппозиционный форум «Другая Россия» обратился с открытым письмом к лидерам «Большой восьмерки». В письме говорится, что правительство России возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, отменяя выборы губернаторов, вмешиваясь в дела соседних государств. В Челябинске сегодня возобновится суд по делу об издевательствах над рядовым местного танкового училища Андреем Сычевым. В городе Газа произошел взрыв. Палестинские источники сообщают по меньшей мере о 5 убитых. Одновременно поступает информация об ударах, наносимых израильской авиацией. Ранее один палестинский полицейский был убит, и еще по меньшей мере один был ранен в столкновении с израильскими силами, вошедшими в сектор Газа. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Париже иранский ядерный вопрос. Накануне член руководства ЕС Хавьер Солана провел безрезультатные переговоры с представителем Тегерана Али Лариджани. Президент Украины Виктор Ющенко встречается сегодня с лидерами парламентских фракций и спикером Верховной Рады Александром Морозом, чтобы найти выход из очередного парламентского кризиса, возникшего после создания в Верховной Раде новой коалиции. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинил Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. Выступая в Совете безопасности ООН, Бурджанадзе заявила, что Тбилиси выступает за замену российских миротворцев в Абхазии на военнослужащих ООН.
И теперь о погоде в призме народного календаря. С Петрова дня красное лето, зеленый покос. Петр и Павел час убавил. Коли дождь на Петровку, то сенокос будет мокрый, да жито, как хвощ. На Петров день дождь урожай не худой, 2 дождя хороший, а 3 богатый. Соловей поет до Петрова дня. Придет Петрок, сорвет листок. Ну, достаточно грустные уже замечания. Сегодня в Санкт-Петербурге утром и днем кратковременный дождь. Возможно, гроза, температура днем от 27 до 29 градусов тепла. В Москве и Московской области небольшая облачность, без осадков. Температура около 32, выше нуля. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба.
19:33 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Руководство Союза правых сил заявило об отказе от участия в конференции «Другая Россия», на которой собрались представители некоторых оппозиционных партий и движений. Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых объяснил журналистам мотивы отказа. На пресс-конференции лидера СПС побывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Первоначально правые хотели использовать конференцию как переговорную площадку оппозиционных сил, несмотря на присутствие там леворадикальных партий – национал-большевиков Эдуарда Лимонова, Трудовой России Виктора Анпилова и авангарда красной молодежи. Но организаторы дали понять, что рассматривают другую Россию как объединительную платформу правых и левых. Тогда СПС попросил не приглашать на конференцию лимоновцев и анпиловцев. Ответа не последовало, говорит лидер Союза правых сил Никита Белых.
Так вот, такой союз правых и левых для нас невозможен.
Это наша четкая и последовательная позиция. Союз правых сил – это оппозиционная партия. Союз правых сил – за объединение оппозиции. Но мы за объединение по принципу «за свободу и демократию», а не по принципу «все, кто против нынешней власти». Мы за объединение на основе базовых демократических принципов. И никогда, ни при каких обстоятельствах, нашими партнерами не будут сталинисты, националисты, большевики и им подобные. У меня в кабинете висит знак дорожный. Да? Поворот налево запрещен. Это программный месседж. Партия у нас демократическая. Если будет там принято другое решение, это без меня.
Никита Белык заявил, что его позиция – это не детская обида, через которую трудно переступить. Просто он и его партия остаются верны либеральным принципам и не могут объединяться с Лимоновым, который называет себя врагом демократии и либерализма, или с Анпиловым, который зовет вперед в СССР.
Для нас эти принципы являются нерушимыми. Мы исключали людей из партии за участие в мероприятиях НБП.
По мнению лидера СПС, альянс, к которому либералов склоняют организаторы «Другой России», выгоден только Кремлю.
Показать всех в таком формате, вот они, либералы, фашисты, сталинисты и кто угодно, да, обязать всех как бы одной там оранжевой ленточкой и спустить в унитаз. И если как бы мы пойдем как бы на эту провокацию, это означает, что мы как бы играем в ту игру, которую нам навязал Кремль.
Никита Белых опроверг версию о том, что его партия отказалась от участия в конференции после того, как Кремль надавил на одного из лидеров СПС Анатолия Чубайса.
Как раз представители Анатолия Борисовича в руководстве партии были за наше участие в этой конференции.
Белых сказал, что не смог бы прийти на конференцию даже как частное лицо, поскольку его позиция будет истолкована как позиция партии, а он не может идти против партии. Лицо другой партии, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, на конференцию тоже не пошел. Но «Яблоко» все же относится к «Другой России» менее жестко. По словам пресс-секретаря «Яблока» Евгения Делендорф, партия не рассматривает конференцию как политическое мероприятие, а только как место для обмена мнениями. Поэтому «Яблоко» не запрещает своим членам участвовать в дискуссиях. Тем более, что никакого документа, который накладывал бы на участников какие-либо жесткие обязательства, другая Россия принимать не будет. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Каких российских политиков вы считаете оппозиционными? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Но сейчас государство повернулось спиной к детям. Практически ничего не делается для того, чтобы развивать спортивные секции, например, какие-то кружки, студии. Я с удовольствием поддерживал бы таких политиков, которые боролись бы в этом направлении. Никого не вижу, поэтому проблем у нас.
Оппозиционными на самом деле мало кого можно назвать. Команда Касьянов. Они, в общем-то, действуют в своем ключе. Нужна не оппозиция, наверное, а вот оппозиция в плане вот мыслей, споров, толкований, допустим, потому что однозначных решений быть все-таки не может. Но оппозиция в плане борьбы за политическую власть, на мой взгляд, не нужна.
Коммунисты себя не оправдали, так что я думаю, что реальной оппозиции на данный момент нет. Альтернативы нет в сегодняшнем устрое фактически. Любые реформы должны материально иметь какую-то поддержку. А кто поддержит сейчас оппозицию, вот именно материальный ресурс, наверное, и будет бояться современной власти, мне так кажется.
Нет, все дуют Путина, то есть испокон веков режим, и все, это режимное государство. От царя, от батюшки до сегодняшнего дня, то бишь все идет к тому, что он единственный, кто будет претендентом на третий срок, а Конституция не позволяет. Как он это обойдет, я не знаю.
Нет, так сразу не могу назвать. Мало политикой увлекаюсь.
Такая политика у нас скользкая, что ни один политик не придерживается какого-то курса, меняет свои взгляды и устремления, так что верить ему... как изменившегося одного, а потом другое, ищет пути становления политики, так не делается, во всяком случае. Какие оппозиционеры, когда у нас так Жириновский мог в Думе в первой взять спокойно власть в свои руки, а он этого не сделал, то говорит о политике, вы извините.
Нет. По крайней мере, нет такого большого количества людей, которых не устраивает. Широкого какого-то круга нету.
Они все так налево и направо. Такой хорошей оппозиции, чтобы не только вот ругаться, а что-то делать, не вижу.
Много оппозиционеров. Все партии раздроблены. Нету единого мнения. Нужно одно единое государство, один закон, чтобы мы все подчинялись. И одно мнение, и все будет хорошо.
Затрудняюсь, если настоящий.
Нет, меня это не интересует. Иногда смотрю телевизор, новости и все, не более того.
Ничего про политику говорить даже и не хочу.
Трудный. Народ инертный, во-первых, немножко ленивый, боязнь какая-то тоже присутствует. Если уже какая-то стабильность сложилась, страшно потерять ее.
К сожалению, нет, я особо не увлекаюсь политикой. Ничего вам не могу сказать.
Никого не знаю. Я вообще, кроме Путина, никого не знаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, каких российских политиков вы считаете оппозиционными? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Министр связи призвал российских сотовых операторов перейти на рублевые тарифы. Появилось устройство, способное читать информацию с оптических дисков любых форматов. Великобритания будет строить атомные электростанции. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Американская компания Freescale Semiconductor выпустила на рынок первый коммерческий чип магнитной памяти. Компания начала поставки чипов емкостью 4 мегабита. О компьютерной памяти нового типа рассказывает Владимир Губайловский.
Магнитная память, разработанная компанией Freescale, работает так же быстро, как обычная оперативная память. Но магнитная память сохраняет информацию после отключения питания. Она может работать как оперативная память, а может выполнять функции жесткого диска. Эксперты единодушно называют появление на рынке магнитной памяти решительным прорывом. В принципе, магнитная память может вытеснить все остальные виды компьютерной памяти и оперативную память, и жесткие диски, и флеш-накопители. Но пока магнитная память в 1000 раз дороже, чем оперативная память, традиционно применяемая в компьютерах.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Российской Федерации Леонид Рейман призвал операторов сотовой связи полностью перейти на рублевую систему расчета с абонентами. Некоторые операторы уже объявили о намерении отказаться от использования иностранных денежных единиц при расчетах с абонентами. CNews приводит мнение аналитиков, которые считают, что операторы при переходе на рублевые тарифы могут увеличить стоимость услуг для абонентов. Компания Рика объявила о создании оптического компонента, который может записывать и читать диски всех форматов, в том числе Blu-ray, HD-DVD, DVD и CD. Компания планирует продемонстрировать разработку на выставке в Токио 12 июля. Многоформатный привод автоматически определяет, диск какого формата в него загружен, и нужным образом направляет луч лазера на линзу объектива. Изначально компания Рика планирует применить свою разработку только для читающих приводов. Специальная комиссия британского правительства опубликовала документ, в котором одобрено строительство атомных электростанций нового поколения. Министр энергетики Великобритании Алистер Дарлинг заявил, что эксплуатация атомных электростанций является экономически выгодной, способствует решению проблемы глобального потепления, а также обеспечивает энергетическую безопасность страны.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, мы возвращаемся к событиям на Украине.
Да, события на Украине сегодня комментирует специальный корреспондент «Коммерсанта» Валерий Панюшкин на пятой полосе издания. Президент Украины Виктор Ющенко находится в политическом тупике, из которого, кажется, не надо даже и пытаться выйти. Нет смысла выходить из политического тупика, и лучше в нем остаться. Он довольно уютный или, во всяком случае, уютнее, чем любой выход из него. Если президент Ющенко не распустит Раду, то премьер-министром наверняка станет Виктор Янукович, и большая половина власти на Украине отойдет ему вместе с большей половиной украинских проблем. Юлия Тимошенко станет главой оппозиции и начнет зарабатывать очки, как свойственно главе оппозиции в любые времена. Если президент Ющенко распустит Раду, то на новых выборах победу поделят между собой партия регионов и блок Юлии Тимошенко. А президентская партия «Наша Украина» не возьмет ничего или почти ничего, точно так же, как ничего или почти ничего не возьмут социалисты, отравленные предательством своего лидера. Премьером-министром опять же станет Виктор Янукович, который вместе с коммунистами сможет сколотить парламентское большинство. То есть распускать Раду или не распускать, все равно Янукович премьер, а Тимошенко лидер оппозиции. Теоретически, если бы наша Украина объединилась с блоком Юлии Тимошенко в одну партию, они могли бы на внеочередных парламентских выборах взять больше половины голосов. Но вот вопрос, зачем Юлии Тимошенко Виктор Ющенко? Президент сейчас нужен оранжевой принцессе только для того, чтобы распустить парламент. И если президент распустит парламент, то больше им не нужен. Можно, конечно, надеяться на приверженность заключенным ранее договоренностям и верность идеалам Майдана, но в политике так не принято. Политические альянсы крепки до тех пор и только до тех пор, пока партнеры связаны общими интересами, а не верностью каким-то идеалам. Вот и получается, что президенту Ющенко выгоднее Раду не распускать, чем распускать. За грядущие годы правления Виктора Януковича у него, как и у всякого премьер-министра в мире, упадет рейтинг, и как у всякого главы украинского правительства, испортятся предвыборные прекрасные отношения с Россией. За несколько грядущих лет власти Виктора Януковича, глядишь, реанимируется как-то и президентская партия, и, может быть, даже реанимируются социалисты. И нынешняя ситуация принципиально отличается от ситуации, складывавшейся перед президентскими выборами 2 года назад. Если бы Виктор Янукович победил тогда, он бы был президентом, который контролировал бы правительство, парламент, суд и все электронные СМИ. Он стал бы тоталитарным властителем, только без нефти и без ядерных ракет. Сейчас Виктор Янукович станет главой правительства, имеющим в оппозиции президента, половину парламента и половину средств массовой информации. Это я и называю демократией, пишет Валерий Панюшкин в «Коммерсанте».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы. Число жертв терактов в Индии превысило 160, сотни людей ранены. В городе Газа произошел взрыв. Палестинские источники сообщают по меньшей мере о 5 убитых. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинила Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Возможное вступление России во Всемирную торговую организацию, преобразование акционерных обществ в частные компании, количество абонентов сотовой связи в России в июне 2006 года – все это тема экономического обзора.
Соединенные Штаты считают возможным завершить переговоры с Россией о ее вступлении во Всемирную торговую организацию до встречи лидеров стран Большой Восьмерки, которая пройдет в середине июля в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли. Вместе с тем он признал, что для достижения успеха прежде всего потребуется движение с российской стороны. В свою очередь, вице-премьер правительства России Александр Жуков также считает, что переговоры США об условиях вступления страны в ВТО могут быть завершены в ближайшие дни. Сейчас одним из главных спорных вопросов в переговорах между Россией и США остается порядок доступа иностранных кредитных организаций на российский рынок банковских услуг. Для обеспечения в России прав акционеров необходимо преобразовать контролируемое государством акционерное общество в настоящие частные компании, заявил руководитель Американской комиссии по ценным бумагам и биржам Кристофер Кокс. В своей статье, опубликованной в газете Wall Street Journal, он отмечает, что Россия не сможет сформировать полноценный рынок и обеспечить защиту инвесторов до тех пор, пока акционеры могут рассчитывать лишь на миноритарную долю в контролируемых государством компаниях. Количество абонентов сотовой связи в России в июне 2006 года выросло примерно на 2% по сравнению с маем и составило 140 миллионов 220 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился в июне до 96,6%. Это почти на 2% больше, чем в предыдущем месяце года. А российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Сузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих 3 лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также южнокорейские внедорожники «Саньон Рекстон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат».
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И в завершение, официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 91 копейку за доллар США и 34 рубля 24 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
12 июля Православная Церковь отмечает День святых Петра и Павла. Беседа протоиерея Александра Шмемана. «Христос в истории». Радио «Свобода». 12 июля 59 года.
Зачем повторять снова и снова, как это делает пропаганда, выдающая себя за науку, что Христос – фигура мифическая, то есть никогда не существовавшая? Ведь теории этой не придерживается буквально ни один уважающий себя историк, не говоря уже о том, что если бы Христа не было, то христианство следовало бы признать неслыханным чудом, чудом гораздо большим, чем те, которые описаны в Евангелии. Христианство появляется в истории внезапно. На протяжении каких-нибудь 30 лет сеть христианских общин покрывает собой все большие города Римской империи. В конце 1 века римский историк Тацит, не христианин и враг христианства, уже говорит все то, что говорится в Евангелии, о том, что Христос жил в Палестине, пострадал при Пилате. Но Пилат не миф, его многие еще помнили и знали, когда писал Тацит. И все имена людей и городов в Евангелии предельно историчны, чего не бывает, когда речь идет о мифе и мифотворчестве. Но оставим исторические доказательства, вдумаемся в сущность этой самой потребности, заставить людей поверить, что Христа не было. Ведь было бы гораздо проще сказать, Христос был, и его учение было, но мы в него не верим, оно зло, но нет. Этого-то как раз и не говорят. Это значило бы назвать злом учение о любви и прощении, о жалости и сострадании, о свободе и совести, о равенстве, братстве. Ведь все это сказано в Евангелии, и ничему другому Христос не учил. И 2000 лет люди читали эту маленькую книжку, и в ней находили силу жить и верить, что только в любви настоящее счастье. И до сих пор одни люди верили во Христа, как в Бога, а другие не верили. Но и те, и другие верили Ему, что слова Его и учение мерило человечности. Допустим на секунду, что не было Христа. Но тогда нужно признать, что был кто-то другой, сказавший то, что сказал Христос, принесший людям это поразительное учение о грехе и прощении. И тот, кто это выдумал, должен опять-таки быть признан единственным, потрясающим учителем. И мы упираемся снова в ту же проблему. А для людей, слышавших его учение, и хоть немного живущих им, он есть и остается учителем и Господом, зовущим людей к тому единственному, что единственно достойно человека.
Беседа протоиерея Александра Шмемана. Радио «Свобода». 12 июля 59 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час информационной программы «Время свободы» наш традиционный репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», и сегодня он из Турции. Турки и греки – киприоты, исторически борются за право называть кондитерское изделие пахлаву своим национальным десертом. После того, как недавно на Кипре в рамках мероприятия, посвященных Дню Европы, раздавались брошюры, в которых утверждалось, что пахлава – исконно греческое лакомство, между двумя странами разразился так называемый кондитерский скандал. В крупных турецких городах Анкара Корее, Измире, Стамбуле даже прошли митинги протеста. Турки, разумеется, уверены, что пахлаву изобрели их предки. О турецкой пахлаве рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Газьянтеп – город в центральной Турции, где, по мнению самих турок, готовят самую лучшую в мире пахлаву с лесными и грецкими орехами, фисташками и медом. Мирьям Алтынкум готовит пахлаву уже много лет. Я люблю пахлаву из слоеного теста и пряной ореховой начинки. Рецепт приготовления пахлавы содержит много секретов. Например, нужен только кукурузный крахмал, иначе тесто слипнется. Длинная скалка – главная помощница в деле. Самые лучшие прочные скалки из тутового дерева. Мастера на восточных базарах жонглируют длинными, как шесты, скалками не хуже цирковых артистов. Они складывают листы тонкого теста, затем легким движением руки наматывают его обратно на скалку, повторяя процедуру вновь и вновь. Более 100 видов турецкой пахлавы поражают воображение гурманов. Султанский дворец, дамский животик, гнездо соловья. К каждому из сортов продавец прикладывает написанный вручную крупными буквами дополнительный ярлык на английском языке. Пахлава – турецкое национальное блюдо. У микрофона хозяин небольшой кондитерской лавки Суат. Производители турецкой пахлавы в один голос уверяют, что это лакомство – фирменный национальный продукт. Однако в последнее время на авторство претендуют и греки-киприоты. В Турции многие возмущены. Стамбульские горожане, кто неравнодушен к своему национальному достоянию, устроили несколько демонстраций под лозунгом «Пахлава принадлежит нам». Отголоски так называемого кондитерского скандала и в местных турецких газетах. Прихватив охапку свежей прессы, турки отправляются в чайные, где в прикуску с виновницей скандала пахлавой обсуждают подробности важных событий. Министр юстиции, пишет центральная газета «Шюриет», сегодня обвинил греков-киприотов в присвоении авторских прав на пахлаву. Руководитель торговой палаты Анкары собрал экстренную пресс-конференцию, где заявил, что слово «пахлава» исконно турецкое, и претензии греков-киприотов на авторство этого лакомства не имеют никаких оснований. По словам историка Нури Джанлы, первое упоминание об этой сладости датировано 15 веком. В поваренной книге музея османских султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно которой первая во дворце пахлава была приготовлена в августе 1453 года. Уверяют, что султану настолько понравилось изобретение повара, что он повелел увековечить его рецепт. С тех пор пахлаву готовят на каждом празднике. Голюолу, знаменитый магазин сладостей в Стамбуле, торгующий пахлавой более 200 лет. Постоянные клиенты здесь – футболисты известного клуба «Фенербахче», которые едят пахлаву перед каждым ответственным матчем. На рекламном плакате в центре зала самый талантливый футболист Турции, обладатель так называемой «золотой бутсы», знаменитый Танджу Чолак, с пахлавой в руках, которую он называет турецкой «Виагрой». Ахмед – служащий магазина. Смесь орехов, меда и прозрачного теста дает ощущение сексуального полета и способствует повышению потенции у мужчин. Не потому ли, что наши мужчины едят так много пахлавы, их потенция – одна из самых высоких в мире. Однако, напоминают местные врачи, блюдо это крайне опасно для турецких красавиц, которые из-за пахлавы имеют большие проблемы с весом. По мнению диетолога Гюндюза Тавукчу, одна из основных причин чрезмерных форм многих турчанок – вековой обычай есть пахлаву каждый день, даже на завтрак. Средиземноморский тип женщины – это прежде всего крутые бедра и пышные ягодицы, которые при малейшем несоблюдении диеты резко увеличиваются в размерах. Однако местные женщины поедают пахлаву даже утром. После длительного употребления высококалорийного лакомства красавицы отправляются к докторам, платят тысячи долларов, чтобы убрать излишки жира, а затем начинают есть пахлаву вновь. Газеты писали, что министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль пообещал инициировать обсуждение проблемы национальной принадлежности традиционного лакомства на уровне руководящих органов Евросоюза. По информации турецких СМИ, Генеральный секретариат по делам Евросоюза уже изучает перспективу выдачи Турции патента на пахлаву как на национальную торговую марку. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Парламентский кризис на Украине. Взаимоотношения США и России накануне саммита «Большой восьмерки». Братья Качиньски во главе государства и правительства Польши. А также вы узнаете об уникальной археологической находке в Великом Новгороде.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, каких российских политиков вы считаете оппозиционными. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
В Газе нет продуктов, воды, горючего, нет электричества.
Правозащитник решил тайно выехать в Москву, чтобы передать документы по нашумевшему саргасскому делу.
Президент и премьер-министр страны – родные братья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.